Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель на связи по скайпу. Я напоминаю, что трансляции идут, во-первых, в YouTube канал «Неопанкин». Присоединяйтесь, нажимайте на лайки, пишите в чате в середине часа. Микрофон во время большого перерыва будет работать. Пообщаемся еще с вами. Рутюб и ВКонтакте, все то же самое. Каналы группы «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы «Панкин, Виттель, Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. А к нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здрасте.
Игорь Виттель, ты жаждал задать вопрос, прошу тебя.
Жажду. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте, профессор.
Профессор смотрит в мир. Кстати, называется его телеграм-канал. Подписывайтесь.
В мире, да. Вопрос такой, Дмитрий Геннадьевич. Вот пока тут идет эфир, я покопался в свежих военных новостях. И вроде как все наши эксперты дружно говорили, что все, Иран с Израилем обменялся ударами, больше ничего не будет. А сейчас Иран сказал, что это удар начала новой концепции борьбы Ирана с Израилем. А Израиль сказал, что больше не будет обращать внимание и консультироваться с Соединенными Штатами. И прямо вот приведет удар, не задумываясь практически о последствиях и о том, что скажут друзья и коллеги.
Ну, в целом анонсировали еще ответный удар, да,
израильтяне. Ну, во-первых, я все-таки придерживался очень аккуратной позиции, что, конечно, с одной стороны, пара, ну, как бы, вот этот обмен ударами, это, конечно, был инструмент выпускания пара, это все понятно. Но я всегда говорил, что в результате пар не выпустили, а наоборот нагнали еще чуть-чуть. Ну да, вот была такая идея обнулить ситуацию взаимными ударами. Ну и она большинство устраивала. И иранцев она точно устраивала. Но был нюанс, она точно не устраивала Нетаньяху, которому, конечно, надо немножко поддерживать более высокий градус напряженности. И, конечно, я вам так скажу, коллеги, Нетаньяху нужен враг пострашнее Хамаса. Потому что, ну, когда полгода воюют с Хамасом, великая и могучая израильская армия воюет с Хамасом, которая, ну, давайте честно скажем, общественная организация, да, общественно-политическая, да, системообразующая, да, военный потенциал, да, даже ракеты какие-то есть. Но, мягко говоря, Хамас – это ни разу даже не Хизбулла. Да, и, ну, такие военные успехи, мягко скажем, ну, они, конечно, есть, но они очень спорные. Поэтому Нетаньяху нужен более страшный противник. Вот он его пытается найти. А в чем я согласен?
Чтобы объяснить народу, что мы должны...
Ну, конечно. Да, это его мало интересует. Народ Нетаньяху, это я, правда, с ним прямо могу сказать, ни разу не сталкивался вот так лицом к лицу. Поэтому физиогматически, как говорится, я вам ничего объяснить, коллеги, не могу. Но то, что этот человек слишком долго у власти, и он что, он воспринимает себя как дар народу, а не народ как дар себе, но это говорят уже абсолютно все. Ему нужно, Нетаньяху я имею в виду, более серьезный противник, чтобы объяснить, почему у власти, несмотря ни на что, он, именно он, только он и всегда он. Да, и никаких выборов, никакой смены правительства и так далее. Это человек, который уже давно решает в основном ситуативные задачи. А вот в чем...
Я не соглашусь. Да, вот... ну, Игорь, не соглашусь, вы... потому что...
Игорь, вы меня извините, у меня тоже есть право на свою точку зрения. Нет, ее и высказал. А извините, я только немножко продолжу. Я скажу, что а вот в чем совершенно правду он говорит, Нетаньяху, это в том, что они больше не будут слушать Вашингтон, потому что кого там слушать? Там такой разнобой, что слушать особо некогда. Все, молчу.
Так, нет, ни в коем случае, просто тогда вопрос к вам. Ну, не будут они слушать Вашингтон, но большинство экспертов, особенно военных, высказалось, что без Вашингтона без американской поддержки. Заметим, что ракеты-то сбивались с американских военных кораблей в основном. Ну, и там Иордания помогла, Великобритания. Ну, в общем, вклад Вашингтона был велик. Даже если не говорить о том, что у Ирана, у Израиля нет ни средств доставки, ни таких бомб, чтобы покончить с иранской ядерной программой, без Вашингтона никак. Может, и не будут слушать, но и без него не обойдутся. Вот тут какое-то противоречие.
Ну, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие. Потому что в нынешней политической ситуации я с трудом себе представляю претендующего на будущее американского политика, который скажет, а давайте не будем помогать Израилю сбивать иранские ракеты. Да, единственное, ну, это просто самоубийство, особенно с учетом той произраильской позиции, которую занял наш замечательный Дональд Фредович Трамп. Да, где у нас концентрируется антиизраильское лобби? Правильно, в демократической партии. Там есть леваки, там есть пропалестински настроенная публика. Да, и вот она может такие вещи говорить. Но серьезный политик, который сориентирован на то, чтобы сохранить свое политическое будущее, такого говорить не будет. Он скорее про Украину что-нибудь скажет. Но опять есть нюанс. Давайте тоже смотреть рационально. Никто уничтожить иранскую ядерную программу действительно очень сложно. Но нанести демонстрационные удары Израиль вполне способен. У Израиля есть средства доставки. В чем проблема-то, Игорь, ситуации? Что Израиль считал, что он неуязвим, и несмотря на всю помощь со стороны Соединенных Штатов, Америки, Великобритании, и даже несмотря на то, что за него вписал за Израиль и Иордания, вы меня извините, несколько приходов, да, оно, может, конечно, и в пустыне прилетело, да, но неизвестно, куда иранцы целились, но несколько ракет-то прошло. И такого чувства уязвимости, как возникло в результате удара, у израильтян не было никогда. Давайте прямо скажем.
Эту уязвимость 7 октября не было разве?
7 октября это было воспринято, к сожалению. И вот эта проблема израильского общества, это было воспринято как случайность. А потом это террористические методы. Давайте прямо говорить, это просто большой террористический акт. А здесь страна, с которой Израиль даже не граничит,
со своей территории нанесла удар, да, согласен.
И главное, что пробил. Нет, со своей территории и Ирак Саддама Хусейна наносил удары. Там есть целый ряд легенд, но они практикой не очень подтверждаются. Но в израильском обществе есть легенды о том, как там Тель-Авив бомбили и так далее. Ну вот фактически маловероятно, что это было на самом деле, но легенды такие там ходят. Но это все 70-е годы, уж извините. И вот с 70-х годов, а это, мягко скажем, 50 лет, это 2,5 поколения, Израиль существовал в режиме, ну, в общем, ощущения неуязвимости, за исключением терроризма. Так? А здесь вот такое вот новое несколько состояние.
Дмитрий Геннадьевич, ну, тут тогда еще важный аспект, на мой взгляд, вот хотелось бы его с вами обсудить. Ведь мы там с Иваном постоянно то говорим, а что так можно было, то я особенно люблю цитировать Давида Самойлова, нету их, и все разрешено. А вот этот праздник непослушания, ну вот Вашингтон сказал ай-яй-яй, Израиль может сейчас не послушаться и нанести удар. В общем-то, некоторые страны, включая ту же самую Украину, да, вот эта марионетка западная, тем не менее, пытается сейчас истерить и доказывать, что он способен на самостоятельные решения. К чему этот праздник непослушания может привести?
Я вам переверну эту монетку. Вернее, я так вот ее не буду переворачивать, а я вас просто ее разверну. А вам не кажется, Игорь, что вообще вся эта история началась именно с Украины? Что первый, да, что первым показал, что можно выйти и сказать, ну как ты кто? Кто ты? Как тебя там? Да, Шольц, Байден, ну-ка цигель-цигель, ай-лю-лю и патриоты вот сюда, чтобы были завтра. Ну кто это первый сделал? Но первый прошли вот это вот, что называется, болевой порог наши замечательные юго-западные соседи со всей своей геополитической непосредственностью. И вот именно тогда в израильском обществе, а я вам дальше скажу, и в британском обществе, и во французском обществе, и в индийском обществе, А самое страшное, что примерно такие же мысли в японской элите. Да? Возникло подозрение, а что, так можно было? Да? Вот я думаю, с того началось. Но а сейчас израильтяне, а куда им деваться? На них действительно очень сильно давят для того, чтобы свернуть операцию в Газе. Да, для Нетаньяху лично и того клана, который вокруг него, ну, это означает минимум тюрьму, максимум, так сказать, это вот там многоточие. Ну, кто же себе будет?
А казнят опять же... его, казнят на лобном месте.
Это вряд ли. Это вряд ли, потому что Нетаньяху будет, и судьба, политическая судьба Нетаньяху для Израиля, это будет такой, знаете, он называется долговременной политической аппликацией, на которую все будут муралом таким, все будут показывать, говорить, вот смотрите, да, вот он, и вот что с ним стало. Но беда там в другом. Беда в том, что, а, собственно, мы ведь посмотрели на мир, вот мы все говорили, мир институтов, а мир оказался миром личных политических решений, миром каких-то тайных акций, тайных организаций. Вон Хамас, вы действительно правильно упомянули, 7 октября.
Дмитрий Геннадьевич,
никто не увидел.
Дмитрий Геннадьевич, давайте паузу сделаем, извините, подкрался перерыв незаметно. Через 2 минуты продолжим. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук с нами.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И с нами профессор Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, вы начали рассуждение про мир институтов, и тут я вас прервал.
Я закончил рассуждение про мир институтов, Иван, вы не правы, но все, нет его. В мире, где вот доминируют политические решения отдельных лиц, да, и вот где есть большой такой институциональный американоцентричный Запад, и выходит какой-нибудь, извините за грубое русское слово, кулеба, да, ну или менее грубое русское слово, Нетаньяху, хотя тут как посмотреть, вот, и говорит, да это кто такие? А вот действительно, это кто такие? Вот кто такие все эти институты, все это международное право? Я вот сейчас, кстати, не поверите, Иван, статью пишу, прям вот, перед нашим эфиром про то, что американцы вот говорят там вот, мир правил, а ведь это мир нового права. Они под миром правил навязывают всем через систему санкций мир нового права. Только это право ситуативное, не универсальное и зависит от конкретного сочетания интересов. Помните, как это Кирби, замечательный человек, я считаю, он должен быть вечным, потому что он говорит то, о чем все в Вашингтоне думают. Помните, как он объяснял, почему Америка не будет сбивает ракеты над Израилем, но не будет сбивать над Украиной? Это другое, потому что другое сочетание интересов. Вот вам и все международное правило, право новое, американцентричное, которое готовит всему миру. Мне только интересно, когда это поймут вот эти все люди, которые пытаются внутри долларовой финансовой системы действовать. Да, вот когда им скажут, вот здесь мы санкции вводить не будем, потому что там русский титан там и так далее, который нам нужен. А вот здесь, где ваши плюшевые мишки, мы сейчас не будем ни на какую страну показывать пальцами, да, вот мы сейчас санкции введем, потому что вы, значит, там пытаетесь перехватить у Америки лидерство в там, технологиях 5G и так далее. Ну вот, все, мира институтов нет, расслабиться надо.
Некоторые животные ровнее, как известно.
Да нет, причем мы знаем этих животных, там все же просто.
Ладно, бросим разговор о двух важных для России, безусловно, странах, Иран, Израиль, и перейдем к другим важным, это Китай и Германия. Тут же накануне канцлер ФРГ Шольц ездил в Китай с трехдневным визитом, в том числе встречался с председателем КНР Си Цзиньпинем, и, среди прочего, Си Цзиньпинь, что любопытно, сформулировал 4 принципа мира, вот, на которых, по мнению Китая, нужно вот приходить, за счет которых приходить к решению конфликта на Украине. 4 принципа, я их озвучу. сосредоточиться на достижении мира и не преследовать корыстных интересов, работать над деэскалацией ситуации и не подливать масла в огонь, создать условия для мирных переговоров и избегать дальнейшего обострения конфликтов, минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок. Это все о чем? Скажите, пожалуйста.
А я вам так скажу. Вот опять, Иван, извините, диссидентствую сегодня. Что с Игорем, что с вами диссидентствую. А ведь это не четыре «за». Вот смотрите, это четыре «за» и одновременно четыре «против». Вот в каждом из этих четырех пунктов, да, заложено, что делать и что не делать. Поэтому это такая вот очень, это, я бы сказал, очень изысканная китайская церемония, которую вряд ли господин Шольц понял. Да, вот, и, может быть, кто-то, там наверняка есть хорошие советники, и знающие вот эти все тонкости китайского этикета, но должны бы ему объяснить. Смысл очень простой. Я, как человек из 90-х и проведший 90-е на московской окраине, вам его объясню на пальцах. Да, Китай говорит: ребята, мы теряем бабки. То, что мы теряем бабки, это ваша проблема. Вы являетесь, говорит он Шольц, и вот это было четко сказано, не частью решения проблемы, а частью проблемы. Если вы хотите дальше оставаться частью проблемы, у вас будут проблемы, и мы вас поставим на счетчик. Да? Тогда напишите, что вы чушпаны, что вы не играете никакой роли в мировой экономике, что вы зависите от США, и больше к нам не приезжайте с этими мелочами. Мы будем разговаривать с Макроном. Кстати, заметьте, Китай крайне политесно относящийся к международной коммуникации. В стык, вот прям еще не остыло тело Шольца в Пекине, а Китай уже говорит, а мы вот сейчас вот в Париж поедем с Макроном говорить. Это вот если вот переводить с китайского на политический, это говорит, ну, мужик, а чё приезжал-то? Да, обычно в советском анекдоте было «дурак Ленину иду», но здесь, говорится, Ленин не в Пекине. Но тем не менее. Поэтому вот так вот я это понимаю.
Дмитрий Геннадьевич, а можно уточнить? Вот вы говорите, что там хорошие советники наверняка есть у Шольца. Но если у него есть хорошие советники, то простите меня за грубое выражение. Какого хрена он едет в Китай и начинает с порога учить китайцев, как им торговать, требовать, чтобы они прекратили демпинговать, строить новые логистические цепочки? Это же либо невероятная наглость, либо невероятная тупость, либо счастливое сочетание обоих этих факторов.
Или он по такой своеобразный в этом смысле посланник Запада, и он ретранслирует общие интересы.
Нет, Иван, это вы перехваливаете.
Я нечаянно.
По миру, видимо.
Нет, вот посланник у них понятно какой. Это фон дер Ляйен. Так, Шольц приехал от себя, и вот здесь, уж извините, Иван, но первым, с кем я соглашусь в этом эфире, это будет Игорь.
Да, да, слава богу, на самом
вот
деле.
Это сочетание.
Но только знаете, вот я заступая за себя скажу, я ведь даже не говорил о том, что это так, я ведь спросил.
Неважно, я все равно согласен с Игорем.
Хорошо, да? Ладно.
Но в действительности, Игорь, ну действительно, заехать в Пекин, находясь, вот еще я маленькую вишенку кину к тому, что вы говорите, в состоянии экономической депрессии, которую уже махинации с экономической статистикой прикрыть не способны, вот еще на общеевропейском уровне они экономический рост там рисуют. А на уровне Федеративной Республики Немеччины они это сделать уже не могут. То есть там реальный экономический спад-спад. Да? И начинать с порога, с наезда. Но я понимаю, что можно сейчас сказать, его Шольца укусил Блинкин. Но в действительности это было что-то личное. Это вот, что называется, то, что рифмуется и известно в нашей, я бы сказал, политологии в сочетании со словом «феерический». Но я думаю, что это будет иметь последствия. Конечно, он обиделся, что его не пышно встретили. Конечно,
вообще не пышно как бы совсем. Да, за совсем. Мэра города Чунцин.
Да, да, это тоже был показатель, но это китайцы, я тоже понимаю. У меня, вы знаете, прекрасно, у меня к китайцам такое спокойно критическое отношение. Но китайцев я понимаю. А кто приехал-то? Ну вот кто? Ты канцлер, ты уходящий канцлер, ты человек, который при каждой кризисной ситуации прячется в домик. Да? И что ты привез? Он приехал с какими-то идеями, он притащил кучу бизнесменов. Но какие макроидеи сегодня есть у Германии? Никаких. Вот ему Си Цзиньпин озвучил макрогеоэкономическую идею. Вы что-нибудь слышали, как на это ответил Шольц? Я прочитал все, значит, ответ Шольца – это про Украину. Ну, то есть, получается, ты, мил человек, в действительности. Да, там была и германо-китайская повестка дня, но в действительности получается, что он приехал поговорить про Украину? Ну, в интерпретации немцев-то это так. Поэтому, ну да, но тем не менее, это не отменяет того, что вот этот вот мирный план 4 «да» и 4 «нет», который озвучил Си Цзиньпин, положен на, как говорится, на стол. И вот здесь, конечно, вопрос, кто его подымет. Но не Макрон.
Вот насчет, кстати, Макрона я хотел уточнить. А нам выгодно, что палочка-то в этой эстафете будет передана Макрону, Франции, то бишь? Скажите, пожалуйста.
Ну, я вообще думаю, что палочка в этой эстафете, она находится в руках, уж извините за этот пафос, наших солдат, офицеров, генералов и нашего командования. Потому что могут быть какие угодно планы, но все, от чего они, так сказать, все, что интересует нас, это наш успех на фронте и наша способность восстанавливать освобожденные территории. Если мы покажем в ближайшие месяцы, я вам даже скажу, до июня примерно, начало июля месяца, эту способность, мирные планы будем составлять мы, а не кто-то там. А пока, к сожалению, мирные планы составляют за нас. Да, но наше предложение, потому как мы видим этот мирный план, оно в той или иной степени известно. Но тем не менее, я бы все-таки... Еще раз прошу простить за этот, наверное, лишний пафос, но я считаю, что все зависит, вот именно сейчас все зависит от нас. Не от Соединенных Штатов, не от Макрона, и даже, да простят мне наши замечательные китайские товарищи, не от Си Цзиньпина.
Хороший финал. Спасибо вам большое. Дмитрий Евстафьев, профессор, политолог, кандидат политических наук. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Жалко, что делаете это не так часто, как хотелось бы. Приглашаем чаще, Дмитрий. Ну, это понятное дело. Спасибо большое. Дмитрий Евстафьев, еще раз напомню, был здесь. Я надеюсь, остался доволен. Мы остались довольны. Иван Панкин, Игорь Виттель. У нас большой перерыв. Микрофон сейчас будет работать. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, Панкин, Виттель по-прежнему с вами, друзья. Напоминаю про трансляции. YouTube-канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. YouTube и ВКонтакте. Канал и группа радио «Комсомольская правда». Телеграм-каналы Панкин, Виттель, Реальность. Подписывайтесь. Еще и замечательный телеграм-канал. Все нормально. Деньги есть. Ведет его Денис Ракша, известный экономист. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Денис Григорьевич.
Доброе утро, Иван. А Игоря не вижу, он в студии.
И слава богу, что вы его не видите на самом-то деле.
Игорь, доброе утро.
Я так плохо сегодня выгляжу, что Иван отключил видео мне, решил, что нечего людей мной пугать.
Действительно. Давайте, вот, Игорь, давайте, в принципе, я и Дениса Григорьевича прошу, начнем, конечно, с наводнения в Оренбургской области. С последствий, если быть точнее, насколько они серьезны для экономики России, для экономики региона, для экономики России, как вы их оцениваете?
Ну, для экономики региона они, несомненно, серьезные. Для экономики России не настолько, хотя даже в масштабах большой российской экономики эти последствия будут... Смотрите, их еще нет. Мы только в самом начале этого процесса.
Ну, давайте в серединке все-таки, в середине. Не надо в самом начале быть.
Ну, на самом деле, как бы сейчас... ущерб оценивается только приблизительно, и, как бы, несомненно, он будет очень большим для этих регионов прежде всего, и им придется помогать из федерального бюджета.
А с учетом того, что у нас идет специальная военная операция, мы потянем этот процесс, скажите, пожалуйста. Ну и, в принципе, мы же занимаемся восстановлением новых регионов, не так ли? Нам туда бы деньги вкладывать вот эти. А сейчас придется оттуда взять и в Оренбург направить.
Ну, не обязательно оттуда взять. Я думаю, что восстановление инфраструктуры новых регионов будет идти своим чередом, и никто, как бы, на эти деньги покушаться не станет. Я все чаще, как бы, повторяю название своего канала «Все нормально, деньги есть», они действительно есть, и в этом смысле, ну, как бы, сильно беспокоиться не о чем.
А это вы как антитеза Дмитрию Анатольевичу Медведеву? «Денег нет, но вы держитесь».
Ну, в каком-то смысле. Вообще, это цитата из песни группировки «Ленинград» «В Питере пить».
О, пить вредно! Но в Питере можно.
Из песни слова не выкинешь. А там просто есть персонаж такой, гаишник, который произносит вот эти
слова. Все нормально, деньги есть. Да, да, все нормально, деньги есть. Да, отличный персонаж, да.
Денис, вот такой вопрос. Вот пока мы тут общаемся, наши коллеги написали, в общем, почитал я по ссылочке, что написали. Там наш любимчик Насим Талеб, известный экономист, предсказал неминуемый крах экономики США. Вот тут уже все нормально, деньги есть, не проканает. Если начнет рушиться Америка то экономически, то всем мало не покажется.
Несомненно. Мне как раз завтра выступать на одной экономической конференции, и я по этому поводу изучал прогнозы и относительно мировой экономики, и относительно американской, и китайской, и российской. И везде есть прогнозы о том, что вот прям завтра все рухнет. Значит, они есть всегда. Всегда есть люди, которые обещают, что завтра конец света настанет. Это не значит, что с американской экономикой все в порядке, но там в основном идет речь о фондовом рынке и о том, что на нем надут огромный пузырь.
Нет, Талеб говорит про другое, про госдолг и стремление корпорации платить как можно меньше, конвертировать свои долги, покупая американский госдолг. И вот это все, что он не про фондовый рынок говорит. Про фондовый рынок-то давно понятно, что он надут.
Давно понятно, что он надут. Он давно надут и, в общем, давно как бы существует в таком виде. А про госдолг, да, где-то в последние полгода пошли достаточно активно разговоры. Ну вот на фоне того, что республиканцы с демократами долго не могли договориться о потолке госдолга. Вот. Ну, на самом деле, все, кто вообще, ну, серьезные экономисты, которые выступают на эту тему, они говорят о достаточно длинном горизонте. То есть они говорят, ну, после 30-го года обслуживать госдолг будет прям вот очень тяжело, особенно если он будет расти такими темпами, какими растет сейчас. О том, что прям завтра что-то с ним случится, никто из серьезных не говорит. Там, если слушать Роберта Киясаки, то можно хоть сейчас пойти удавиться или купить все золото мира. Но к серьезным аналитикам его никто никогда не относит.
Это который богатый папа, бедный папа?
Это который богатый папа, бедный папа, и который на своей этой замечательной, ну не на книжке, а на своем большом проекте обанкротился.
Но это логично. Мы знаем таких телерадиопроповедников. Но вопрос-то не в этом. Ладно, американская экономика. Хотя, в общем, что считать крахом? Мы же видели ее крах, который пришлось спасать ее. Сабпрайм-кризис 2008 года, например. А я еще помню, причем на своей шкуре, падение NASDAQ, вот это 99-й, 2000-й год, на миллениум, так сказать, и я своими глазами видел, как в буквальном смысле, а не в переносном, люди выбрасывались из окон. Но у нас, слава богу, так фонд, или не слава богу, фондовый рынок, люди так не вкладываются. Вопрос, что именно считать крахом, это раз. А второе, в общем, помимо Америки, вы сами упомянули Китай. И мы с вами слышим про то, что китайская экономика не может так быстро расти. Это колос на глиняных ногах, это что угодно. С начала 2000-х, да. Мы видели красивые фильмы про города в пустыне, в которых никто не живет. Вот с этим-то что делать?
Если совсем коротко, то нам ничего. Это головная боль китайского правительства. На самом деле разговоры про возможный крах китайской экономики идут все-таки не с начала 2000-х. Они начались где-то в 2010-е годы уже. Но это не принципиально. Идут они долго. Пузыри там надуто немерено в китайской экономике. Их потихонечку сдувают с большим или меньшим успехом. Но основная проблема китайской экономики – это все-таки проблема внешняя. Это проблема отношений с его основными рынками. И если... До недавнего времени это была проблема торговых войн с Соединенными Штатами, то сейчас это становится проблемой торговых войн с Евросоюзом. И именно Евросоюз сейчас пытается перекрыть Китаю доступ на свои рынки, а для Китая это, вообще говоря, очень опасно.
А чего вот это вот странный лысый человек прилетел в Китай и начал их жизни учить? Это вот попытка перекрыть доступ или попытка, наоборот, наладить отношения? Кому страшнее это?
В Евросоюзе, так же, как в Соединенных Штатах, и так же, как у нас, есть много башен. Если переводить на нормальный русский...
Не безбашенные.
Да, если переводить на нормальный русский язык, есть разные силы, разные интересы, и разные люди представляют эти разные интересы. Так вот, есть интересы Евросоюза, которые обычно называют там Брюсселем или там евробюрократией, и есть интересы отдельных стран. Шольц представляет, несомненно, интересы исключительно Германии, а вовсе не всего Евросоюза. И в ситуации, когда Евросоюз пытается перекрыть Китаю доступ на свои рынки, Шольц, я думаю, поехал договариваться о каких-то особых условиях для китайских товаров на рынке Германии.
Угу.
Для Германии это тоже очень актуально, потому что у нее тоже большие проблемы с промышленным производством.
Денис, представьте себе, мы уже это сейчас с профессором Евстафьевым перед вами обсуждали. Допустим, я хочу о чем-то с вами договориться. А я же, приезжая к вам, не начну разговор с наезда. Либо Шольц совсем идиот, что не исключено, либо у него есть какие-то козыри. Вот что может быть этими козырями в отношении Европы с Китаем и Соединенных Штатов с Китаем?
Во-первых, мы знаем и из реальной жизни, и даже из анекдотов, что так бывает, что в межгосударственных отношениях частенько случаются скандалы, основанные на просто непонимании другой культуры. Мало кто помнит, конечно, уже сейчас, как Никита Хрущев пытался целоваться с Мао Цзэдуном, и что из этого получилось. Но такое бывает. Как востоковед, я могу это подтвердить абсолютно даже из своего опыта. Значит, с другой стороны, возможно, переговорная позиция, основанная на о том, чтобы сначала там напугать или там пригрозить своему партнеру.
20 секунд коротко, Денис Григорьевич.
Мы можем гадать тут до посинения, почему Шольц сказал то или иное, и что он имел в виду, и чего он хотел добиться. Пока это не произойдет, мы на самом деле ничего не узнаем. Так что все эти гадания абсолютно бессмысленны.
Спасибо. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Благодарим за участие. Через 2 минуты вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Финальная часть нашего сегодняшнего разговора с Игорем Виттелем. И я предлагаю, ну, как минимум, две темы для разговора. Например, например. Вот есть история из Териберки, Мурманская область.
Печально известный город.
Прекрасный город. Так вот. Журналистка из Великого Устюга по имени Антонина Смолина имела неосторожность, будучи в желтом пуховике, сфотографироваться на фоне синего неба. Нашелся гражданин, который, увидев это фото в социальных сетях, решил написать на нее... Ну, не знаю, можно ли это называть доносом, но написал на нее... написал на нее заявление, скажем так. В заявлении указал, что, скорее всего, она таким образом дискредитирует нашу российскую армию. И действительно к ней приходил участковый, чем дело закончилось, не знаю, но прецедент как бы имеется. Вот она даже теперь продает этот пуховик, устроила своего рода аукцион, друзья. И в этой связи мне любопытно, как далеко мы вот в этом самом трэше можем-то зайти, как ты считаешь, Игорь. Ну так давай серьезно. Для начала вопрос, при чем тут армия и ее дискредитация?
Ни при чем. Абсолютно. И мы далеко... Я отвечаю коротко на твой вопрос. Да, мы далеко можем зайти. Это трэш. Это трэш, к сожалению, не то чтобы поощряемый сверху, но не запрещаемый. Никем, кроме практически президента, который периодически говорит «хватит». К сожалению, его в данном случае мало кто слушает, продолжается. Это вакханалия, стукачество.
Но тут любопытно, ты видишь, людей же, я тебе просто по своему чату могу сказать, в суд же тоже бдительный гражданин, когда я там показывал видео, ехал по городу, и есть такой, знаешь, slow TV такой формат, когда ты едешь и просто показываешь, что в камере происходит. Так вот, что-то вроде видеорегистратора такой формат. И один бдительный гражданин увидел там на заборе синий-желтый цвет и сказал, а вот там ждун сидит, скорее всего. Хотя это не флаг был вовсе, да, и цвета были не в горизонтальном формате, а в вертикальном, и тем не менее он вот посчитал, что это своего рода отсылка к Украине, таким образом, определенного хозяина этого дома. Так вот, собственно, видишь, людей это действительно волнует. Игорь, тут же дело не в том, что приняли заявление. Человек пришел его и написал. И, соответственно, правоохранительные органы это самое заявление приняли. Мы это выводим за скобки. Тут вопрос в том, что мы видим то, чего нет зачастую. А иногда банан – это просто банан.
А ты предлагаешь теперь везде, где... Ты помнишь историю, когда кто-то из наших слушателей, а точнее зрителей, увидел, что у меня синие часы с оранжевыми стрелками?
Я не помню эту историю.
И начали выкатывать истерику, а что это на полном серьезе, а что это у него часы с желтыми стрелками на синем фоне?
Нет, в принципе, у меня на футболке как-то был Посейдон с трезубцем, и к этому трезубцу тоже придрались.
Да, и с трезубцем у тебя. А сколько раз тебе просто в эфире за то, что у тебя на футболке надписи на английском языке?
Тоже, да, как вариант. Я теперь, видишь, без надписи хожу вообще. Шутка. Я к английскому языку, к англицизму отношусь ровно, как и прежде, кстати говоря.
Понимаешь, в чем дело? Это устраивают люди, которые никакого отношения к СВО не имеют. Это устраивают люди, которые решили либо хайпануть, либо просто самоутвердиться.
А ты не думаешь, что просто реально количество сумасшедших увеличивается?
Безусловно. И количество сумасшедших тоже. Но понимаешь, мы всегда в шутку говорили, что надо это разрешить в интернет писать только после прохождения теста на IQ или сдачи справки у психиатра. Все вместе, в данном случае еще и весеннее обострение наложилось. Люди в большинстве своем вообще идиоты.
А еще люди, прости, пожалуйста, еще люди жопы любят слушать, потому что вот несколько сразу наших зрителей мне в чате пишут, Иван, полиция обязана принять заявление. Потом просто отказ напишут. А ведь я то же самое произнес, что полиция просто приняла заявление, как и должна была поступить. И это мы вводим за скобки. Я именно это произнес. Друзья, будьте внимательны. Ладно, я надеюсь, что какое-то лечение все-таки придумаем. Для начала надо специальную военную операцию закончить, а потом уже, да, за лечение возьмемся.
Дело в том, что вот эти вот люди, которые решили прокатиться, для чего человек вообще смотрит СМИ, там, читает, смотрит и так далее СМИ? Включает телевизор, например, и два варианта. Либо там показывают что-нибудь ему неприятное, тогда он чем-то тяжелым кидает с телевизор. Либо он там слышит какую-нибудь муть, так вот толкает жену локтем, говорит, вот видишь, ты меня дураком считала, а вот видишь, в телевизоре то же самое говорят. Самоутверждающиеся люди, да, они так самоутверждаются, потому что мысли у них нету, мозгов у них нету, никому они нафиг не нужны. А тут, понимаешь, какой-то смысл. А тут же какая история была? Их никто не слышал с начала перестройки. А никому не были нужны. А тут вот уже можно о себе заявить. И это положительный момент с одной стороны. С другой стороны, они, начинается такой ресентимент. Так вот, это вот у нас соседка слишком умная в очках ходила. А что-то у нее сумочка желто-синяя. Пойду-ка я стукану в полицию. И если это не прекратить... Если кто-то, а лучше всего президент, не хлопнет по столу и не скажет, хватит этого стукачества, хватит этих безумных общественников, которые, понимаешь, только и ищут, на кого бы донести. Понимаешь, эти общественники страшнее тех иногда, кого мы называем иноагентами.
Игорь, а ведь ты сам постоянно говоришь проявлять бдительность.
Я говорю о терроризме. Ты видишь какую-то связь между терроризмом и от того, что...
Да, человек, возможно, очевидным образом, ничего не стесняясь, а часто так и происходит, говорит о том, что он против специальной военной операции. Тут же периодически всплывают новости, что находят какого-то, даже, я не знаю, там, привлекают к ответственности какого-нибудь блогера, который, оказывается, на протяжении 2 лет вел там какой-то блог, где всякими разными нехорошими словами отзывался о нашей армии. Момента, пока не обратят на это внимание какие-то именно ответственные, кстати говоря, пользователи, которые не напишут, и в данном случае надо похвалить какой-нибудь условный Мизулиной, который я обычно не хвалю. И Мизулина реагирует на такое. Два года они ведут этот блог. Понимаешь, есть еще и такой как бы ракурс.
Я говорил и повторю это еще раз. До тех пор, пока наши спецслужбы будут заниматься... не сажанием, сажанием, точнее, наоборот, всяких бессмысленных Жень Берковичей, вот тогда у нас будут возникать по-прежнему действительно серьезные проблемы с предотвращением терактов, как это было в Крокусе. Все силы должны уходить на реальных террористов, а не на мифических.
Ну хорошо, да, Женя...
Я понимаю, нет, подожди, я договорю, извини, я уже завелся. Грань очень тонка.
Ведь, ты не напомнил, кто такая Беркович или Беркович?
Да не надо их хрен с ней.
Российский театральный режиссер, фигурантка театрального дела, участница
7-й студии. Которую заподозрили якобы в оправдании терроризма. Да, ты абсолютно прав, грань тонка. Тут очень сложно, действительно, те люди, которые пишут, не просто пацифисты, а люди, которые начинают там эти подстанции взрывать, прочее, военкоматы. И... Это все очень тоже требует тщательного разбора. Ну вот посмотри на громкие дела. Ценники заменило антивоенными лозунгами.
Это в самом начале же СВО было.
Да, но я просто говорю, это терроризм.
Ну, я думаю, что за это надо привлечь к ответственности, конечно.
Пожалуйста, привлекайте к ответственности, но не отвлекайте силы свои. А вот это вот ходить выглядывать, понимаешь, это бабки у подъезда, которые выглядывают все время, не несет ли кто-нибудь. При этом тротилы или что-нибудь еще, они обязательно пропустят. Они не будут на это стучать. Они будут обсуждать, опять с новым хахалем пошла. Вот это вот мерзкое абсолютно. Я не знаю.
К другим темам. к другим темам, уже более позитивным. Ты вот в школе на уроках физкультуры, ты же бывал на уроках физкультуры, Игорь. Так вот. Ну вот. На уроках физкультуры играл в пионербол, вышибалу, наверное, футбол, баскетбол, волейбол, да, что там еще
было? Я в баскетбол.
Ты в баскетбол, безусловно.
Ах ты сволочь высокая. Издевается.
Нет, есть и как бы низкие баскетболисты, ты зря, и тренеры есть, кстати, известные. Ну вот, видишь, как минимум. Так что не только я сволочь. Так вот, теперь еще добавились виды спорта, которые точно тебе по зубам, скажем так. Это и ушу, и гольф, и городки. Странное сочетание. Для девушек вот предусмотрели, например, черлидинг. Дзюдо также ведут. Ну, тут все понятно. Президент любит дзюдо. Я удивлен, что его до этого до сих пор не было. Вот. Роллер-спорт, хоккей на траве. Но еще много чего другого. Указ, чтобы ты понимал, приказ Минпросвещения. Минуту.
Ну, что в этом плохого?
Да, вообще гольф это прекрасно, Игорь. Да,
я считаю, в него что... играю. Тяжелая игра, между прочим, физически.
Да, да. Ну, как бы я не совсем уверен в том, что необходимы эти, скажем так, виды спорта добавлять в школьную программу. И то, кстати, это только для тех школ, которые смогут за счет бюджета своего, если им бюджет позволяет, и как бы у них есть все остальные средства для этого, ввести у себя этот, скажем так, эту дисциплину на урок физкультуры. Вот. Я думаю, что это все-таки излишне. Мы как-то с пионерболом, футболом, вышибалой и волейболом продержались. Давай, я думаю, что честно, на этом стоит остановиться. Как минимум, подумать о других, более важных направлениях. Иван Панкин и Игорь Виттер были здесь, остались довольны. Идем играть в гольф.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.